концу дня 27 августа песчаная сопка была, наконец, взята со всеми ее отрогами и скатами. Последние часы боя окруженные японцы защищались на таком пятачке, что и баталовскому полку, взбиравшемуся на сопки с запада, и полку соседней дивизии, наступавшему с востока, пришлось отказаться от помощи артиллерии. Теперь командные пункты обоих полков размещались на вершине сопки, в 700 метрах друг от друга. В обоих полках считали, что они первыми поставили свой флаг на сопку. Флагов на сопке оказалось два. Ее вершина представляла собой не пик, а двурогий длинный гребень. И очевидно, что командиры обоих полков были одинаково правы, утверждая, что их бойцы взобрались на сопку первыми. Во всяком случае, споры на этот счет не помешали командиру соседнего полка, плотному рыжему полковнику, прийти обедать к Худякову и Саенко. У запасливого Саенко оказалось полфляги коньяку, а у полковника не было ничего, кроме трофейного саке, которое он брезговал пить. Еще не начинало темнеть, но было уже прохладно. Небо затянуло тучами, и сдуваемый с лысых бугров песок с быстрым шорохом несся по склонам сопки. Худяков, Саенко, Лопатин и рыжий полковник сидели вчетвером на гребне сопки, в круглой яме, обложенной мешками с песком. Из этой ямы в последние часы стреляла последняя японская пушка. Взорванная японцами, она, развалив мешки с песком, опрокинулась за бруствер, и оттуда торчала ее разодранная, похожая на железную лилию, дуло. На дно ямы было брошено несколько новеньких японских зимних шинелей с волчьими воротниками. В одном из котлованов был только что найден целый подземный склад, несколько тысяч этих шинелей и зимних шапок. Обедавшие сидели, примостясь на японских шинелях, и вели тот возбужденный, беспорядочный разговор, какой обычно ведут люди после только что окончившейся смертельной опасности. «Неужели всем по второму глотку не будет?» — спросил рыжий полковник, отлично знавший, что по второму глотку не будет, и именно поэтому на правах гостя, сделавший основательный первый глоток. «Можно саке», — сказал Лопатин. «Я в свое время не раз его пил. Отличный напиток, рисовое вино». «Разве ж это вино?» — спросил полковник. «Ну, водка». «Какая же это водка?» «А что же это тогда, по-вашему?» «Так, — говорят, — керосин какой-то». Полковника передернуло. «Даже неудобно за победу пить. Если бы они нас победили, в порядке наказания, еще так-сяк». Он дотронулся до волчьего воротника японской шинели и подергал его. «Лезет». Ненависть к врагу соединилась у полковника с неприязнью ко всему, что было связано с врагом, к шинелям с волчьими воротниками, к ядовито-желтым этикеткам на бутылках с японским саке, запасы которого он еще вчера приказал перебить в своем присутствии, к баночкам с сухим денатуратом для подогревания риса. Этим спиртом у него вчера отравился ездовой, к офицерским мечам с широкими лезвиями и длинными ручками. Эти мечи, по его мнению, годились только для палачей, к валявшимся в окопах веерам, наконец, какому-то особому резкому запаху, стоявшему в японских окопах. Вспомнив об этом запахе, он сказал: «Хорошо, что на гребне сидим, ветер выдувает, а то этот японский запах спасу нет». «И чем это от них так пахнет?» «Ничем от них не пахнет. Это криазот. Дезинфекция. Они им все дезинфицируют, мне наш полковой врач объяснял», — сказал Саенко. Полковник недовольно пожал плечами. «Дезинфекция. Вчера и сегодня и от убитых, и от пленных этим саке разит. По-моему, мы их вчера от воды отрезали, и они только спиртное пили», — сказал Саенко. «Видали, там левей пониже, две скважины. Это они пробовали до воды докопаться». «Видать, видал», — сказал ни с чем не желавший соглашаться полковник. «Но они и раньше пьяные воевали». «Это бывало», — — подтвердил молчавший до этого Худяков, отрываясь от котелка, из которого он ел разогретые мясные консервы. «В июле, когда они в контратаке ходили, я трех пленных допрашивал, были немножко выпивши». «В общем, выдающаяся нация», — сказал полковник. «Всю Азию завоевать хотят, до Урала. А как в атаку, так выпивши». «Нация как нация», — возразил справедливый Саенко. «Не хуже всякой другой». «Вы меня, батальонный комиссар, не пропагандируете», — полковник даже покраснел. «Сам марксист. А нация, при всем том, я вам все-таки скажу, паршивая». «Неверно», — снова оторвавшись от котелка, возразил Худяков. «Солдаты они храбрые, а это показатель». «Тем хуже, что храбрые», — сердито проворчал полковник, у которого за эти дни в полку было 300 одних только убитых. Худяков с удивлением посмотрел на чистое дно котелка. Только сейчас, перебрав в памяти час за часом события последних двух дней, он сообразил, что ничего не ел со вчерашнего утра. Вот, оказывается, почему он съел целый котелок консервов. Он с сомнением погладил небритые щеки. «Да, побриться вам надо», — сказал рыжий полковник, который сам был отлично выбрит. «Интересно, как теперь? Выведут нас из боя или Ремезовскую брать пошлют?» — вместо ответа сказал Худяков и встал. Все поднялись вслед за ним. Похоже на кратер вулкана вершина Ремезовской сопки, несмотря на 6-километровую дистанцию, была хорошо видна отсюда, с песчаной. По Ремезовской вели огонь несколько дивизионов артиллерии, и когда на вершине рвалось много снарядов сразу, сопка дымилась так, словно внутри нее был разложен большой костер. «Хорошо, если бы нас завернули на Ремезовскую, чтобы уж все от начала до конца», — приставив глазам бинокль, молодцевато сказал рыжий полковник. Худяков промолчал. Ему, напротив, хотелось, чтобы их полк вывели из боя, потому что Ремезовскую, по всей видимости, успешно брали и так, а в полку были тяжелые потери. Но он промолчал, не желая вступать в спор, тем более ненужный, что полковник, по его мнению, только трепал языком, а в душе думал так же, как он. «Товарищ командир полка», — сказал ординарец, подходя к Худякову и называя его по должности, а не по званию, чтобы не обращаться к старшему по званию чужому командиру полка за разрешением обратиться к своему. Худяков и рыжий полковник обернулись одновременно. «Здравствуйте, товарищ полковник», — козырнул ординарец и снова обратился к Худякову. «Тут Кольцов со своим взводом еще один офицерский блиндаж обнаружил, 200 метров отсюда, просил доложить вам. Не посмотрите?» «Что я, блиндажей не видел, что ли?» — лениво сказал Худяков, которого после еды клонило в сон. «А в нем японцы», — сказал ординарец. «Он засыпан был. Мы с вами мимо ходили, а потом они изнутри прокопали амбразуру и очередь дали». «Ах, вот чего!» — Худяков вспомнил, что полчаса назад отметил про себя близкую пулеметную очередь, на которую, впрочем, как и все остальные, не обратил особенного внимания. «Не посмотрите, как он их брать будет?» — снова спросил ординарец. «Ох мне этот Кольцов!» — со смесью восхищения и раздражения сказал Саенко. «Опять с наганом в руке первым в дырку прыгать будет. И как его до сих пор не убило, просто не понимаю, честное слово. Пойдем, что ли, Валерий Александрович? Надо ему запретить, а?» «Надо запретить», — сказал Худяков и пошел сопровождаемый Саенко, Лопатиным и рыжим полковником, которому идти было, собственно, незачем. Но раз здесь предстояла какая-то стрельба, он посчитал неудобным спешить на собственный командный пункт. Спускаясь по склону сопки, Лопатин подумал, что еще никогда не видел такого зрелища смерти, какое открылось глазам с вершины песчаной. Земля была сплошь ископана воронками. В окопах, которые шли во много рядов один за другим, изуродованные тела лежали местами так густо, что под ними не было видно дна окопа. А кругом валялось все то же, что и повсюду. Карабины, винтовки, противогазы, ранцы из телячьей кожи, веера, котелки, записные книжки с вывалившимися из них фотографиями, вдавленные в землю бумажки с иероглифами, солдатские шапки, связки, нанизанные, как грибы, мелкой сушеной рыбы, мешочки с галетами, рассыпанный рис. Оставшийся раньше незамеченным блиндаж, к которому они подошли, находился в конце змеевидного, полузасыпанного землей окопа. В земле виднелась низкая дверь. «Осторожней, товарищ майор, левей не ходите!» — крикнул Кольцов, стоявший на холме, насыпанном поверх блиндажа. «Там у них щель. Они оттуда очередь дали. Двоих бойцов положили». Несколько красноармейцев из разведроты работали лопатами, срезая угол окопа и расчищая дорогу для броневика 45-миллиметровой пушкой. Он уже въехал в окоп и, ворча на малом газу, ожидал, когда впереди спрямят еще метр пространства. Тогда дверь блиндажа окажется прямо перед пушкой. Сбоку на бруствере сидели два бойца с пулеметом, направленным на дверь блиндажа. «Пулемет не берет», — возбужденно сказал Кольцов. «Наверное, у них с той стороны или плита, или котельное железо». «Раскидали бы насыпь», — сказал Саенко. «Долгая история, товарищ комиссар», — ответил Кольцов. «Сейчас из пушки дадим, будь здоров». «Вон ты какой рассудительный стал», — сказал Саенко. «А мы с командиром полка боялись, ты с ножом в зубах туда полезешь».
«Бой на сегодняшний день закончился, товарищ батальонный комиссар. К вечеру помирать неохота».
«Не знаю, зачем эти японцы помирать хотят».
«А ты спроси их», — сказал Саенко.
«А я уже спрашивал».
«Еще раз предложите выйти и сдаться», — приказал Худяков.
Кольцов лег на покрытие блиндажа, сполз вниз, так что лицо его оказалось на уровне верхней части двери, и громко крикнул несколько слов по-японски.
«Что он им говорит?» — спросил рыжий полковник у Худякова.
«Сдаваться предлагает». Броневик с коротким ревом рванулся вперед, проехал метр, остановился и навел пушку на дверь блиндажа. Кольцов снова сполз вниз и крикнул по-японски те же слова, что кричал раньше. «Молчат!»
Он перемахнул с блиндажа на бруствер окопа, пробежал по нему несколько шагов, остановился рядом с броневиком и, постучав по броне, сказал: «Давай». Броневик коротко ударил из пушки и дернулся от отдачи. Когда рассеялся дым и опал столб песка и земли, за развалившейся дверью стала видна черная дыра блиндажа. Пулеметчики сидели наготове у пулемета. Кольцов пробежал по брустверу и, вытаскивая наган, крикнул по-русски: «Выходи!» Послышался шорох, короткий стон, и, переступив порог, из блиндажа в окоп навстречу броневику вылез японец с поднятыми руками и окровавленной головой. Как завороженный, глядя прямо в пушечное дуло, он прошел несколько шагов на подгибающихся ногах и остановился.
«Ах ты, сволочь!» — прошептал один из стоявших возле броневика красноармейцев, и, воткнув в землю лопату, которую он до сих пор еще держал в руках, с искаженным лицом схватил лежавшую на брустере винтовку.
«Ты что делаешь?» — с неожиданной быстротой спрыгнув в окоп, вырвал у него винтовку рыжий полковник.
«Ты что, на пленных намахиваешься, вояка?» — повторял полковник, уже пренебрежительно отпихнув красноармейца и заслонив своим плотным телом японца.
«Он двух бойцов убил, сволочь», — сказал красноармеец, отстраняясь, но все еще не сводя с японца ненавидящий глаз.
«Мало ли что сволочь, все они сволочи», — сказал полковник и недоверчиво оглянулся. «Не бросится ли еще кто-нибудь на спасенного им японца?»
Но первые секунды ожесточения уже миновали.
«Вытащите его отсюда», — крикнул красноармейцам Кольцов.
«Видите, он идти не может». Японец действительно не мог идти. Прислонясь к стенке окопа, он медленно оседал на землю и мелко подрагивал окровавленной головой. Двое красноармейцев взяли его под мышки и, держа на отлете, чтобы не замараться в крови, стали выводить из окопа. Кольцов спрыгнул в окоп и с наганом в руках скрылся в блиндаже. Вслед за ним протиснулось несколько красноармейцев. Через минуту Кольцов вышел. «Один», — сказал он, и, словно его могли не понять, поднял палец. «Мертвый. Офицер. А этот — денщик, наверное», — кивнул он вслед пленному. «Поглядите, товарищ майор». И, подойдя к Худякову, Кольцов разжал кулак. У него в руке был содранный с мундира офицерский полупогончик. «Две полосы, три звездочки», — сказал Худяков, разглядывая полупогончик. «Полковник». «Скажите, пожалуйста», — протянул Кольцов, не то удивляясь, что в блиндаже оказалась такая важная птица, не то жалея, что не удалось взять японца живым. «Вот сволочи! Какие же сволочи!» — повторял рыжий полковник, словно оправдываясь перед окружающими за то, что после всех своих разговоров о японцах вдруг прыгнул в окоп и спас пленного. «Ну, я пойду к себе», — наконец сказал он, протягивая руку Худякову. «Как бы мои тоже какой-нибудь блиндаж не проморгали». Он вылез из окопа и пошел по склону сопки, несгибаемый, плотный, внушительный, полная противоположность Худякову, с его собравшейся горбом, грязной шинелью и нализавшей на лоб слишком большой каской. Худяков еще в начале боев потерял фуражку и все время ходил в этой каске, не снимая ее. «Товарищ командир полка», — сказал ординарец, подходя к Худякову. «Да», — не выходя из задумчивости, отозвался Худяков. «Фуражка», — сказал ординарец, — «я вам заказывал. Привезли из военторга». Худяков посмотрел на фуражку, расстегнул брезентовый ремешок каски, снял ее, бросил ног, все еще не беря из рук ординарца фуражку, устало потер затекшую от тяжелой каски шею и таким же усталым движением поерошил взад и вперед свалявшиеся волосы. Ординарец продолжал держать фуражку в руках. Худяков, наконец, взял ее и, пощелкав пальцем по донышку, надел на голову, чуть заломив на бок, отчего его невидная фигура в горбатой шинели приобрела неожиданную складность. «Командира полка на провод!» — подбегая, крикнул запыхавшийся связной. Худяков вылез из окопа и пошел вслед за ним. «Может, все-таки повернут на Ремезовскую?» Глядя вслед Худякову, тихо сказал Саенко Лопатину. Оба прислушались. Сквозь шум ветра и шорох бешено летевшего по склонам песка со стороны Ремезовской сопки доносился тяжелый гул артиллерии. «Товарищ комиссар», — сказал стоявший поодаль Кольцов, — «какое-то начальство едет». Саенко обернулся и увидел черную эмочку. Держа направление на них, она упорно взбиралась по крутому склону сопки. Наконец, шагах в 50 она забуксовала. Из нее вылезли Климович и Сарычев. Саенко пошел им навстречу. У Сарычева был расстегнут воротник, а шея туго под самый подбородок обмотана бинтами. Он не мог нагибать голову, отчего его лицо приняло несвойственное ему надменное выражение. «Приехал к вам забрать своих танкистов». Сарычев повел негнущейся шеей в сторону Климовича. «Как он у вас тут работал? Не подводил?» «В донесениях указывали», — сказал Саенко. «По донесениям знаю, а по душам?» Нещедрый на похвалы Саенко посмотрел на Климовича, подумал и сказал. «Неплохо. Помогал». «Это первый пункт», — сказал Сарычев. «А второй?» «Насчет Баталова. Где будете хранить?» «Еще не знаем точно. Наверное, возле медсанбата». «Неправильно», — сказал Сарычев. «Надо его похоронить на Баин-Сагане, рядом с танкистами, где вместе боевое крещение получали. Кончатся бои, поставим там на горе выбывший из строя танк, пушкой в сторону Токио. Правильно, а, Климович?» «Жалко Баталова», — вместо ответа сказал Климович. «Так как насчет похорон?» — снова спросил Сарычев. Если решаете, я завтра на Баин-Саган делегацию своих танкистов пришлю.
— Хорошо, — сказал Саенко. — Я сегодня согласую с политотделом дивизии.
— А что согласовывать? — недовольно сказал Сарычев.
— Когда умираем, ни с кем не согласовываем.
Он помолчал и повернулся к Климовичу. — Поехали.
Саенко проводил их до машины. Машина попятилась назад, развернулась и понеслась вниз по склону. Провожая ее глазами, Саенко вспомнил слова Сарычева. «Умираем, не согласовываем». И подумал о том, что когда он у себя на Полтавщине, в потоках, еще только вступал в сельскую комсомольскую ячейку, командир эскадрона Сарычев уже ходил с первой конной на Львов, а красноармеец Баталов воевал против эмира Бухарского. Деревянная пирамидка, которую он повезет завтра на могилу Баталова, уже, наверное, изготовлена в хозчасти полка. Осталось только составить надпись.
Вот и вся недолга.
Жалко, что мы в тот свет не верим, — горько усмехнулся Саенко.